Глава третья, в которой рассказывается о профессоре Груше, о Луке Парее и о тысяче ножках. С этого самого дня Чиполлино начал работать в мастерской виноградинки и скоро достиг больших успехов в сапожном деле. Натирал воском дратву, подбивал подметки, ставил набойки, снимал мерку с ног заказчиков и при этом не переставал шутить. Мастер виноградинка был доволен им, и дела у них шли отлично не только потому, что они усердно работали, но и потому, что многие заходили в мастерскую, чтобы посмотреть на смелого мальчишку, который заставил плакать самого кавалера Помидора. Первым пришел профессор Груша, учитель музыки со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос, потому что скрипка профессора Груши была сделана из половинки ароматной сочной груши, а мухи, как известно, большие охотницы до всего сладкого. Очень часто, когда профессор Груша давал концерт, слушатели кричали ему из зала: «Профессор, обратите внимание, на вашей скрипке сидит большая муха, вы из-за нее фальшивите!» Тут профессор прерывал игру и гонялся за мухой до тех пор, пока ему не удавалось прихлопнуть ее смычком. А иногда в его скрипку залезал червяк и проделывал в ней длинные извилистые коридоры. Инструмент от этого портился, и профессору приходилось обзаводиться новым, чтобы играть как следует, а не фальшивить. Вслед за профессором Грушей явился огородник Лук Парей. У него был густой чуб, спадающий на лоб, и длинные-предлинные усы. «Из-за этих усов, — жаловался Лук Парей Чиполлино, — у меня немало неприятностей. Когда моя жена собирается сушить белье, она сажает меня на балкон, привязывает мои усы за кончики к двум гвоздям и вешает на них свои простыни, рубашки и чулки. А я должен сидеть на солнце до тех пор, пока белье не высохнет. Вот видишь, какие у меня следы на усах?» Действительно, на усах Лука Парея виднелись следы от деревянных защипок. Однажды в мастерскую пришло семейство тысячи ножек. Отец и двое сыновей, тысячи ножка и тысячи лапка. Сыновья ни одной минуты не могли спокойно постоять на месте. «Они у вас всегда такие непоседы?» — спросил Чиполлино. «Что вы?» — вздохнул Тысяченожка отец. «Сейчас-то они еще спокойны, как ангелы. А вот вы бы посмотрели, что с ними делается, когда моя жена их купает. Пока она моет им переднюю сотню ног, они успевают загрязнить задние. Вымоет задние, глядь, а передние снова чернее черного». Она возится с ними без конца и каждый раз изводит целый ящик мыла. Мастер виноградинка почесал затылок и спросил: «Ну что, снимать с ваших малышей мерку? Да что вы, бог с вами, разве я могу заказать столько башмаков? Мне пришлось бы работать всю жизнь, чтобы заплатить за 1000 пар ботинок». «Верно», — согласился мастер виноградинка. «Да у меня на них и кожи в мастерской не наберется». «Ну, так вы посмотрите, какие из ботинок больше всего износились. Сменим хотя бы несколько пар». Пока мастер виноградинка и Чиполлино осматривали у ребят подметки и набойки, тысяченожка и тысячелапка изо всех сил старались стоять спокойно. Но это у них не очень-то выходило. «Ну вот, — сказал сапожник, — этому мальцу нужно переменить первые две пары и еще трехсотую пару». «Нет, 300-я пара еще годится», — торопливо возразил отец Тысяченожка. «Подбейте ему только каблуки». «А другому мальчугану надо сменить 10 башмаков подряд на правой ноге». «Сколько я им твержу, чтобы они не шаркали ногами! Да разве эти ребята умеют ходить? Они скачут, приплясывают, прыгают на одной ноге. И что же получается в конце концов? Все правые башмаки стоптались раньше левых. Вот как туго приходится нам, тысяченожкам». Мастер Виноградинка только рукой махнул. «Эх, все дети одинаковые. Две у них ноги или 1000 — это в сущности все равно. Они способны изорвать 1000 пар ботинок на одной единственной ноге». Наконец, семья тысяченожек засеменила прочь. Тысяченожка и тысячелапка умчались, как на колесах. Папа тысяченожка не умел так быстро передвигаться, он немного прихрамывал. Совсем чуть-чуть, всего только на 118 ног. Глава 4. О том, как Чиполлино одурачил пса Мастино, которому очень хотелось пить. А что же стало с домиком кума тыквы? В один далеко не прекрасный день кавалер Помидор снова прикатил в своей карете, в которую были запряжены 4 огурца, но на этот раз его сопровождала дюжина лимончиков. Без долгих разговоров кума тыкву выгнали из домика и вместо него поселили там здоровенного сторожевого пса по имени Мастино. «Вот вам», — заявил Помидор, угрожающе посматривая вокруг. «Теперь все ваши мальчишки научатся уважать меня, а прежде всего тот пришлый оборванец, которого мастер Виноградинка взял к себе в дом». «Правильно, правильно!» — глухо пролаял Мастино. «Что же касается старого дурака тыквы, — продолжал сеньор Помидор, — то это научит его повиноваться моим приказаниям. А если ему очень хочется иметь крышу над головой, то для него всегда найдется уютное, удобное местечко в тюрьме. Там на всех хватит места». «Правильно, правильно!» — снова подтвердил Мастино. Мастер Виноградинка и Чиполлино, стоя на пороге мастерской, видели и слышали все, что происходит, но не могли ничем помочь старику. Кум тыква печально сидел на тумбе и щипал себя за бороду. Каждый раз при этом у него в руке оставался клок волос. В конце концов он решил бросить это занятие, чтобы не остаться совсем без бороды, и начал тихонько вздыхать, ведь вы помните, что у кума тыквы был большой запас вздохов. Наконец, сеньор Помидор влез в свою карету, Мастино сделал стойку и отдал хозяину честь хвостом. «Смотри, сторожи хорошенько», — приказал ему кавалер на прощание, хлестнул по огурцам, и карета умчалась в облаке пыли. Был чудесный, жаркий летний день. После отъезда хозяина Мастино немножко погулял перед домиком взад и вперед, высунув от жары язык и обмахиваясь хвостом, как веером. Но это не помогало. Мастино изнемог от жажды и решил, что ему не повредил бы добрый стаканчик холодного пива. Он огляделся по сторонам, высматривая какого-нибудь мальчишку, чтобы послать его за пивом в ближайший трактир. Но на улице, как назло, никого не было. Правда, в сапожной мастерской перед открытой дверью сидел Чиполлино и усердно вощил дратву, но от него шел такой горький луковый запах, что Мастино не решался позвать его. Однако Чиполлино сам увидел, что пес изнывает от жары. «Будь я не Чиполлино, если я не сыграю с ним шутку», — подумал он. а зной становился все сильнее, потому что солнце поднималось все выше. Бедному Мастину так хотелось пить. «Чего это я наелся сегодня утром?» — припоминал он. «Может быть, мой суп пересолили? Во рту горит, а язык тяжелый, будто на него налипло 20 фунтов замазки». Тут Чиполлино выглянул из двери. «Эй, эй!» — окликнул его Мастина слабым голосом. «Вы ко мне обращаетесь, сеньор?» к вам, юноша! Сбегайте и принесите мне, пожалуйста, холодного лимонаду». «Ах, я бы с великой радостью сбегал, сеньор Мастина, но, видите ли, мой хозяин только что дал мне починить этот ботинок, так что я никак не могу отлучиться, очень жалею». И Чиполлино без лишних слов вернулся к себе в мастерскую. «Лентяй, невежа!» — буркнул пес, проклиная цепь, которая мешала ему самому сбегать в трактир. Через некоторое время Чиполлино показался снова. «Синьорина!» — проскулил пес. «Может быть, вы принесете мне хоть стакан простой воды?» «Да я бы с большим удовольствием!» — отозвался Чиполлино. «Но только сейчас мой хозяин приказал мне починить каблуки на туфлях сеньора-священника». По правде сказать, Чиполлино от души жалел бедного пса, который томился от жажды, но ему было очень не по душе дело, которым занимался Мастина, а кроме того, ему хотелось еще разок проучить сеньора Помидора. К 3 часам дня солнце стало припекать так, что даже камни на улице вспотели. Мастина чуть ли не взбесился от жары и жажды. Наконец Чиполлино поднялся со своей скамеечки, налил в бутылку воды и подсыпал туда белого порошку, который жена мастера виноградинки принимала на ночь от бессонницы. Заткнув пальцем горлышко бутылки и поднеся ее к губам, он сделал вид, что пьет. «Ах!» — сказал он, поглаживая себя по животу. «Какая чудесная, холодная, свежая вода!» У Мастина потекли слюнки, так что ему на минутку стало даже легче. «Сеньор Чиполлино!» — сказал он. «А эта вода чистая?» «Еще бы! Она прозрачнее слезы! А в ней нет микробов! Помилуйте, эту воду очистили и процедили 2 знаменитых профессора. Микробы они оставили себе, а воду дали мне за то, что я починил им туфли». И Чиполлино снова поднес бутылку ко рту, притворяясь, будто пьет. «Сеньор Чиполлино!» — спросил удивленный Мастина. «Как это у вас получается, что бутылка все время остается полной?» «Дело в том, — ответил Чиполлино, — что эта бутылка — подарок моего покойного дедушки. Она волшебная и никогда не бывает пустой». «А вы мне не позволите отхлебнуть немного, хоть глоточек? Один глоточек». «Глоточек? Да пейте сколько хотите», — ответил Чиполлино. «Я же сказал вам, что моя бутылка никогда не пустеет». Можете себе представить, как обрадовался Мастина. Он без конца благодарил доброго сеньора Чиполлино, лизал ему ноги и вилял перед ним хвостом. Даже со своими хозяйками, графинями Вишнями, он никогда не бывал так обходителен. Чиполлино охотно протянул Мастина бутылку. Пес схватил ее и с жадностью осушил до дна одним глотком. Посмотрев на пустую бутылку, он удивился. «Как, уже все? А вы же мне сказали, что бутыл...» Не успел он договорить это слово, как свалился и заснул. Чиполлино снял с него цепь, взвалил пса на плечи и понес к замку, где жили графини Вишни и кавалер Помидор. Обернувшись назад, он увидел, что кум-тыква уже вновь завладел своим домиком. Лицо старика, высунувшего из окошечка растрепанную рыжую бородку, выражало неописуемую радость. «Бедный пес», — думал Чиполлино, идя к замку, — «ты уж прости меня, пожалуйста, но я должен был сделать это. Неизвестно только, как ты отблагодаришь меня за свежую воду, когда проснешься». Ворота замка были открыты. Чиполлино положил собаку на траву в парке, ласково погладил ее и сказал: «Передай от меня привет кавалеру Помидору и обеим графиням тоже». Мастина ответил блаженным ворчанием. Ему снилось, будто он купается в горном озере, в приятной прохладной воде. Плавая, он пьет волю и сам постепенно превращается в воду. У него сделался водяной хвост, водяные уши, четыре лапы, легкие, длинные, как струи фонтана. «Спи спокойно», — добавил Чиполлино и пошел обратно в деревню.